наш разговор с Томасом Венсловой в Вильнюсе, где он сейчас занят вполне земными заботами по обустройству жилья, мы начали с забот высоких, с идеалов, заложенных во Всеобщей декларации прав человека. За 70 лет существования этого пакта, спросила я правозащитника, насколько, по его мнению, мы приблизились к ним.
Литва, несомненно, приблизилась, хотя к любому идеалу приближаться можно бесконечно. И для Литвы этот путь еще тоже довольно далек. Но все же мы гораздо ближе к этой цели, чем это было 40 лет назад. С Россией хуже. Демократия в России существовала короткие сроки, то есть между февралем и октябрем 1917 года 7 месяцев. Потом 7 лет после крушения Советского Союза. Ельцинская эпоха, что о ней не говорить, это была эпоха свободы. Свобода, которая многим употреблялась во зло, но свобода всегда многим употребляется во зло, и к этому надо привыкнуть, с этим справляться. Россия не всегда умела с этим справляться. Но все-таки 7 месяцев, а тут 7 или больше лет. Это уже вселяет некоторую надежду. Я по-прежнему не лишен надежды, что и Россия будет к этой цели приближаться, но для этого в ней должны произойти довольно крупные изменения.
Открываешь газету, и там, так будет война или нет? Даже привыкли к таким заголовкам.
Меня это иногда пугает. Я человек уже пожилой, мне 81 год. За себя я уже не боюсь, но у меня есть дети, у меня есть внуки. К сожалению, все может быть. И сейчас, спустя длительный срок после крушения Советского Союза, мы оказались опять в той же примерно точке, в какой мы были перед крушением. Конфронтация, пугание друг друга, так сказать, бряцание оружием. Будем надеяться, что ничего такого не произойдет. Я сейчас вот переселяюсь в Вильнюс, и мне говорят, слушай, а тебе не кажется, что утром проснешься, а под окном стоят российские танки? Я этого все-таки не очень боюсь и не очень в это верю. Но если бы даже это произошло, что же? Новая ситуация, в которой надо находить какой-то свой путь, и если я находил в советское время, то, надеюсь, нашел бы и в это время. Да, плохо, и сама эта линия скатывания к риторике опасна. Россия при всех ее конфронтационных теперешних замашках, она настолько слабее Запада, что если даже начнется что-нибудь, долго это не продлится, и, думаю, для России это будет большим поражением. На самом деле победой, потому что Россия тогда может стать более демократической. Конечно, лучше бы перемены произошли мирным путем.
Параллель. В свое время Солженицын покинул Америку, вернулся на свою родину, в Россию. Сейчас профессор Ельского университета из Америки вернулся на свою родину, в Литву.
Я уже пенсионер. Перед студентом у меня обязанностей нет. Мои коллеги, с которыми я дружил и находил общий язык, в большинстве либо в очень преклонном возрасте, либо уже ушли. И мне в Америке как бы уже нечего делать особенно. Полюбить эту страну я не полюбил, в ней удобно жить, но в ней нет, скажем, архитектуры. Существуют небоскребы, существуют виллы, это иногда довольно красиво, но это не архитектура, это нечто другое. Нет такого образа жизни, что вышел на улицу в ближайшем кафе, там пьешь кофе, читаешь газету. Это возможно в Нью-Йорке, возможно даже в Нью-Хейвене, но в большинстве американских городов это не тот образ жизни.
Но для вас это важно?
Для меня это важно. Для меня важен такой вот европейский образ жизни. Что меня интересует в Вильнюсе, это интенсивная культурная жизнь. В Нью-Хейвене она тоже интенсивно. Университет к себе притягивает. В Нью-Хейвене есть театры, в Нью-Хейвене есть великолепные музеи. Вот я выхожу из квартиры 50 метров и вхожу в музей, который, кстати, бесплатен. Смотрю там Ван Гога, смотрю Кандинского. В этом смысле Нью-Хейвен хорош. Это маленький город, но хорош. Один из центров мировой культуры. Но в Вильнюсе как-то всего больше. Выставки, в Вильнюсе театры, драма и опера, и балет, что угодно. В Вильнюсе концерты, в Вильнюсе многообразие жизни, интенсивность. То, что люди действительно этим очень живут.
Откуда такая местная, провинциальная? Мы тут в Вильнюсе, в скромном...
Это европейский город. В нем жизнь более интенсивна, культурная и, пожалуй, на более высоком уровне, чем во многих других европейских столицах. Я бы даже сказал, пожалуй, тут интереснее, чем в Варшаве. Наверное, интереснее, чем в Софии или Бухаресте. Не хочу ругать Софию и Бухарест, но просто сравнить. Не удивился, если бы казалось бы, что здесь интереснее, чем в Праге. Хотя Прага очень хороша, но она хороша больше своей стариной. Что в Вильнюсе тоже есть. Так что этот провинциальный комплекс ни к чему. Очень много хорошего и интересного.
Ваш родной город, в котором вы родились, Клайпеда, какие у вас отношения?
Очень хорошие. Люблю Клайпеду не меньше Вильнюса. Другого совершенно типа города, даже совершенно другого стиля. Я рад, что там подчеркивается этот другой стиль.
И люди другие. Наличие моря предопределяет некую широту.
Да. Клайпеда – это город североевропейского круга. Вильнюс – все-таки южноевропейского круга. Город, связанный как-то скорее с Италией, а Клайпеда с Германией. Вильнюс – город католический, Клайпеда, во всяком случае, была городом лютеранским. И это видно, это чувствуется, и хорошо, что это сейчас как-то подчеркивается, возрождается. Потом морской город. По-своему очень красивый, правда, он почти был разрушен, но то, что сохранилось, интересно. Да, Клайпеда – такой город, как говорили в старое время, прогрессивный, более, пожалуй, открытым, терпимый ко многому, чем Вильнюс. Ну, это всегда так с портовыми городами. Ну, и окрестности у Клайпеды великолепные, как известно. Вильнюса, правда, тоже неплохие, но все-таки там море.
Сделали круг по миру, пожили в каких-то местах за океаном. Есть ощущение возвращения?
Просто жизненный круг. Кстати, почему Бродский не вернулся? По очень многим причинам. Даже не посетил Россию. И когда ему сказали, ну вот ветер возвращается на круги своя, он сказал, я же не ветер. А вот у меня так получилось. У Бродского был миф, которому он следовал в жизни. Это миф Энея. Троянский герой, судьба которого описана у Вергилия в поэме «Энеида». Защищал Трою, и когда Троя пала, он из нее ушел, доплыл до Италии и основал там город Рим. То есть человек, который переезжает на другой конец света и там творит нечто новое. У меня любимый миф – это все-таки не Эней, а Одиссей, который таки вернулся. У разных людей по-разному.
Ощущение, что я, наконец, дома есть?
Есть, но, понимаете, дом для меня все-таки почти всюду. Последние десятилетия я старался, как говорится, жить там, где я хочу. А хотелось мне то там, то сям, то в Италии, то вдруг мне захотелось поехать в Эфиопию. Я был в Эфиопии еще в прошлом году. Один, кстати, и это довольно трудная страна во многих отношениях, но безумно интересно. Моя жена не любит ездить по странам экзотическим. Хотя, опять же, мы с ней месяца полтора назад были в Китае. Плавали по реке Янцзы. Жена впервые в жизни была в Китае, уже третий раз. Я надеюсь, что живя в Вильнюсе, но это зависит, конечно, от здоровья. Постучим по дереву, пока что я еще не жалуюсь особенно. Буду также, в общем, выезжать из Вильнюса в самые разные места земного шара.
Недавно представили свою новую книжку на литовском языке «Литовская история для всех». Если для всех, может быть, и на русском языке она будет?
Сочиняя эту книжку, я, конечно, имел в виду и русского читателя. Сейчас вот, например, Борис Акунин написал «Историю России». Он ее не кончил, а многотомная, которой я, кстати, пользовался, как и многими другими историями. Пытался написать, что было интересно. Вот Акунина довольно интересно читать, Фандорина вообще интересно. Люблю детектива Акунина. А историю тоже довольно интересно читать, потому что тоже своего рода детектив в России, а в Литве тем более. Это необычайно своеобразная история. Книга рассчитана также и на русского читателя. Я очень учитываю русский контекст. Пишу не только о Литве, но и о том, что в это время происходило у соседей. С самого начала и до самого конца. Вся история Литвы. И, например, ну, такие факты, которые для меня самого были неожиданностью, что Иван Грозный – это прапраправнук Витовта. Это мало кто знает. Он в прямой линии потомок Витовта. Что Петр I и Август II, король польский, великий князь литовский, перед самым основанием Петербурга встречались в городе Биржай, в замке. И там Август, желая покрасоваться перед Петром, он славился силой. Ну, Петр тоже был физически сильный человек, но Август был, кажется, сильнее. Он согнул все серебряные тарелки, которые были в этом дворце. Выиграть в войне было труднее, чем сгибать тарелки. Август эту войну, в общем, проиграл. Выиграл Петр. Были союзники, но Петру просто гораздо больше повезло в этой войне. Это была так называемая Северная война, после которой Рига вошла в состав России, Таллин и так далее. Ну, вот такие истории. Да, русский контекст там есть. Есть, и довольно много его, может быть, найдется издатель, который захочет его перевести на русский. Я прочел очень много книг и очень много статей на эту тему, но документы, скажем, средневековые точно не изучал. Я специально не стремился вот так сесть и 10 лет изучать историю Литвы. Это все происходило в течение всей моей жизни. В последних главах истории Литвы я принимал даже какое-то небольшое участие и сам. Я тебе вещи видел, помню, и о них что-то могу рассказать. Главная моя цель была, чтобы это была история удобочитаемая, написана человеческим языком, и как-то было читать ее не скучно.
Мы говорили с Томасом Венсловой в дни, когда в Москве проходило прощание с Людмилой Алексеевой, многолетней соратницей по правозащитному движению, участвовавшей и в создании Хельсинской группы в Литве, и еще когда отмечали столетие Александра Солженицына.
Его жизнь началась с очень высокой, пожалуй, самой высокой ноты. То есть он сразу написал и опубликовал нечто, что изменило всю культурную ситуацию в Советском Союзе. Это «Один день Ивана Денисовича» и потом, пожалуй, еще «Матрёнин двор». Это вещи, которые останутся всегда. Тогда говорили, ну, пришел новый Лев Толстой. Тоже начал с высокого чиноты, с севастопольских рассказов. Ожидалось, что Солженицын будет такой Лев Толстой номер два. Не получилось. Пошел по снижающейся линии. Как писатель, в круге первом мне понравился меньше, хотя я прочел это за одну ночь с большим волнением. «Раковый корпус» показался уже хуже. Он написал еще «Архипелаг ГУЛАГ». Это, по-своему, великая вещь. Она изменила ход истории в каком-то смысле. Трудно сказать, что это вещь художественная, это нечто другое. Сравнил бы ее, вот история Америки в XIX веке изменила одна книга, это «Хижина дяди Тома». Вот это был для того времени своего рода архипелаг ГУЛАГ. Художественно слабая вещь, но изменила ход истории. Так, наверное, будут помнить архипелаг ГУЛАГ, поскольку будут новые исследования, новые книги. Но для своего времени это была бомба, которая в значительной степени изменила ход истории Советского Союза, была причастна к его исчезновению. И слава Богу, потому что эта империя действительно была вредна самой себе, а также всему миру. Сейчас Солженицына, по-моему, как-то пытаются кооптировать современные российские власти. Его высказывания и его поведение в последние годы давало этому некоторые основания. Но, тем не менее, в столетие можно сказать, что это был очень крупный писатель, что это был честный человек, который мог ошибаться, но был честным, и что это крупная историческая фигура.
Прощание, похороны с Людмилой Алексеевой.
Да, да. Ну, это для меня и для нашей семьи довольно близким. Совершенно замечательная женщина. Важная, кстати, для Литвы. Сюда приезжала, она помогала литовским диссидентам. Через нее, кстати, уходила на Запад хроника Литовской католической церкви. Другие документы важные. Я помню, как мы объехали с Виктором Пяткусом, с Эйтаном Финкельштейном и с ней. Вчетвером объехали Литву. Это был 76-й год. Выехали мы до 6 утра, где-то в 5:40, потому что, как говорил Виктор Спяткус, он такие вещи знал, КГБ начинало работу только в 6 утра. Могло и не зафиксировать наш отъезд. Кажется, не зафиксировало. Вернулись мы опять же в 5:40 утра, то есть это происходило целые сутки, мы вели машину, сменяясь. Тогда посетили литовских двух епископов, которые были сосланы в дальние приходы и не могли исполнять свои обязанности, с ними говорили и видели еще многое в Литве, о чем потом Людмила Михайловна писала в своей замечательной книге «История инакомыслия». Это женщина, которая прожила вот такую жизнь, как надо, которая не отступила от своих правил ни на шаг, которая всегда относилась к себе с иронией. Я бы хотел прожить такую жизнь, но не каждому дано.
Ельский университет, точки раньше, с которыми вы были связаны, с ними уже все закончено, и вы теперь принадлежите только Вильнюсу.
Не думаю, что буду преподавать, я от этого устал. Тем более, что моя область, русская поэзия 20 века, интересует все-таки, ну, не каждого, скажем. Буду продолжать что-то писать, в том числе стихи. Я их и сейчас пишу, и печатаю в литовской прессе, и не только в литовской. Переводятся на другие языки. В основном это. Берут очень много интервью, слишком много. Но стараюсь никому не отказывать. Считаю, что есть какие-то вещи, о которых Литве надо говорить, и о которых не все говорят, так как надо бы, с моей точки зрения. Это историческая политика, так называемая, вот что в истории подчеркивать, чего не подчеркивать, что замалчивать или, может быть, ничего не надо. Я считаю, что ничего не надо замалчивать, никакой цензуры. Это тема Холокоста и многого другого, не только Холокоста. Существует такой всеобщий консенсус, что Холокост – это ужасно, но если говорят, что мы к этому причастны, клевета и работа на пользу Владимира Путина. Со второй частью этого заявления я не согласен. Это не клевета, это работа против Путина. Если мы будем сами об этом говорить, крыть нечем. И знаете, даже самая гнусная пропаганда иногда говорит правду. Если мы будем говорить правду, выбьем у них оружие из рук. Буду заниматься также и публицистикой. Как уже много лет я ее занимаюсь. Что обычно люди в моем возрасте хотят? Это здоровье, спокойствие, по возможности достойного конца жизни. Знаете, бывает такое, что болезнь мешает достойно закончить жизнь, я бы этого не хотел, но это зависит от Господа Бога. Ну, хотелось бы все-таки видеть своих внуков, которые живут в других странах, один внук в России и трое внуков в Соединенных Штатах. Надеюсь, что буду их видеть. Вот этого я себе желаю, таких простых семейных радостей.
Мы беседовали с поэтом, переводчиком, публицистом Томасом Венцловой, переехавшим недавно на родину, в Литву. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.